Добрый день, дорогие друзья! Продолжаем с вами наши аудиопутешествия, радиопутешествия по Уралу с искусствоведом, автором книги «Забытые храмы Свердловской области», краеведом-энтузиастом, как она сама себя называет, Надеждой Бурлаковой. Надежда, здравствуйте!
Здравствуйте!
Рады снова в студии вас, нас приветствовать. Ну что, куда сегодня?
Сегодня у нас достаточно большой маршрут, на который мы ездим на 2 дня. Это Верхотурье, Меркушино и другие населенные пункты, которые окружают этот замечательный город.
Каждому православному человеку очень такие близкие, да и не только православному, в принципе, человеку, который любит свой край, такие близкие места. Недавно ездили по осени. Очень-очень красивая дорога. Вот первое, прямо что бросилось в глаза.
Места там действительно очень красивые, но сразу же прошу обратить внимание, что мы делаем светские маршруты. Богатейшая православная история этого региона, Верхотурья и Меркушино, она прекрасно отражена в православных и паломнических маршрутах. Мы же постарались немножко отойти от этой темы, потому что для меня, опять же, как для краеведа, очень важен именно исторический смысл. А здесь есть о чем поговорить. Действительно, регион богатейший, хотя бы с той точки зрения, что именно с Верхотурья когда-то в 1698 году началось освоение всей нашей территории. Вот если я вам напомню немножко историю, именно к месту, где раньше находилась старинный Вагульский населенный пункт Неромкар, в 1597 году вышел Артемий Бабинов, человек, который открыл путь для торговых караванов, для, опять же, светского освоения. Ну и, собственно, на том месте, куда он вышел, и был позднее организован, основан город Верхотурья, который уже в 1600 году стал таможней и был провозглашен единственным населенным пунктом, началом и концом единственной дороги государевой, по которой могли идти караваны, по которой могли идти войска, ну и вообще все люди, которые передвигались из основной части России в Сибирь.
Первое вообще, с чего вы бы посоветовали начать вот подготовку к этому маршруту?
Как ни смешно, первое, с чего я посоветую, первое, с чем я посоветую ознакомиться и найти, это где вы будете ночевать. Потому что на один день в Верхотурье, конечно, съездить можно. Такие поездки очень часто организовываются. Но туда ехать стоит хотя бы на 2 дня. Один день уделить самому Верхотурье, второй день его окрестностям, ну, включая Меркушино. Угу. Вопросов с проживанием может быть достаточно много, потому что, к сожалению, сейчас альтернативы, как правило, две. Либо останавливаться в монастыре с паломниками, это неплохой вариант, либо ночевать в достаточно дорогих отелях в Верхотурье. То есть первое – это где вы будете ночевать. Угу. Второе – ознакомиться, естественно, можно на сайте, например, Верхотурского мужского Николаевского монастыря. По крайней мере, вся православная история этой местности для вас будет показана и предсказана очень хорошо. А во-вторых, наш Новотихвинский Екатеринбургский монастырь Меркушино в настоящее время является заимкой. В общем, принадлежит как раз нашему Екатеринбургскому монастырю. То есть, опять же, на сайте вы очень много можете узнать. А третий источник – это сайт Верхотурского краеведческого музея. То есть, естественно, как раз что касается светской истории, вы сможете ознакомиться именно там. Ну и, собственно, с краеведческого музея и начинается наша экскурсия. То есть, когда мы приезжаем в Верхотурье, мы начинаем с Верхотурского музея. А кроме того, что там потрясающая экспозиция, у них есть чудесная совершенно услуга. Если заранее предупредить, то группу встречают стрельцы. Стрельцы с пушками.
То есть они прямо одеваются,
да,
со всеми,
да,
вот,
да,
атрибутикой со всей.
Совершенно классно. То есть в костюмах, вот, имитирующих костюмы 18 века, с пушечкой миниатюрной, вот, с этим бабахом. Кроме этого, там обалденные экскурсоводы, настоящие энтузиасты своего дела. Их слушать – это как слушать песню. То есть вот каждый раз посещение Верхотурья, начавшееся с музея, становится для нас таким праздником. Ну и кроме того, для нас, как опять же искусствоведов и имеющих отношение к архитектуре, очень важно, что на территории Верхотурского Кремля, ну, собственно, где музей находится, находится храм, который сохранился в первозданном виде с момента его постройки. А это, между прочим, один из самых первых и первый, который сохранился. Троицкий собор, 1703 год закладки. Очень красивый пограничник между узорочьем и русским барокко. Оглядывать его, количество его деталей, а если вы подниметесь на колокольню, там это разрешают, и сверху посмотрите на потрясающее оформление центрального купола барабанов, там удивительно красивые изразцы. Посещение музея, посещение Троицкого собора и колокольни, вот это 1,5-2 часа, которые промелькнут мгновенно совершенно, и это будет одно из самых незабываемых впечатлений от этой поездки. А в Верхотурье я всегда смотрю на людей, которые с нами приехали, потому что, с одной стороны, в Верхотурье Николаевский мужской монастырь, в прогулке по которому можно увидеть уже памятники классицизма, это Преображенский собор, можно увидеть уже поздний памятник начала XX века, это великолепный Крестовоздвиженский собор, можно увидеть храм-памятник святителю Николаю, который воссоздан, но воссоздан, в принципе, в тех формах, в которых он был в конце XIX века, это так называемый псевдорусский стиль. То есть вот с точки зрения стиля уже на территории монастыря можно с ними ознакомиться. Вот, ну и плюс к тому, там есть свои экскурсии, то есть можно к ним присоединиться и узнать вот о истории Семена Верхотурского, опять же, мощи которого сейчас там хранятся. А с другой стороны, в Верхотурье уникальная ситуация, когда есть восстановленный монастырь, тот же Крестовоздвиженский собор восстановлен в последние 20 лет. Но если мы будем стоять на центральной площади Верхотурья, лицом, например, к Крестовоздвиженскому собору, к Николаевскому монастырю, слева от нас будет Троицкий храм, а вот позади и немножко назад будут находиться совершенно уникальные руины, которые, к сожалению, уже восстанавливать не будут. Фундаменты устарели, здания уже сами начали разрушаться, под реконструкцию они уже не подлежат. То есть вот между, получается, мужским монастырем и женским Покровским есть несколько руин, которым я стараюсь всегда водить наших экскурсантов. Например, среди этих руин есть храм Иоанна Предтечи, от которого остался только, по сути, первый этаж, даже меньше уже. Храм, построенный Михаилом Походяшиным, может быть, кто-то из вас, я думаю, что большинство из вас на самом деле эту фамилию еще не слышали, а зря. Максим Михайлович Походяшин – это человек, который в середине XVIII века, по сути, открыл для России всю территорию севернее Верхотурья. Медный король XVIII века, большую часть меди России обеспечивали его рудники, благодаря которым на карте появились эти современные города – Карпинск и Североуральск. А там были построены храмы, тоже по заказу Максима Михайловича, которые сейчас восстановлены и прекрасно выглядят. Вот они практически копии храма Иоанна Предтечи, который был построен в Верхотурье. Очень рекомендую с ними познакомиться не только на картинках, но если будет возможность и съездить туда, потому что вы представите, каким огромным, каким шикарным с точки зрения планировки и оформления был когда-то собор Верхотурья, храм Верхотурья. Вот. А Максим Михайлович, к сожалению, после того, как он скончался, его дети не продолжили его работу, и один из них скончался, второй уехал из Верхотурья, а третий на деньги папы стал главным помогателем и финансистом, и спонсором русского масонства, как ни странно.
То есть, не в отца дети, не в отца.
Не в отца дети, да. То есть традиция именно Максима Михайловича, она была прекращена в конце XVIII века. Но, тем не менее, мы должны знать это имя, потому что, кроме того, что он действительно был очень успешным купцом, заводчиком, открывшим территории, кстати, он построил огромное количество дорог на этих территориях, но и человеком, благодаря которому появилось явление, которое сейчас искусствоведы называют Походяшинские храмы. Вот, то есть руины с одной стороны, восстановленные храмы с другой стороны. Ну и если прогуляться по Верхотурью просто по улочкам, то можно увидеть удивительные здания, многие из которых разрушаются. Частные дома, лавочки, магазинчики. Очень красивые здания, очень атмосферный город. И я иногда вот фантазирую, знаете, когда бывает, что хочется. А вот как бы я хотела, чтобы эти здания сохранялись? Вот мне кажется, что Верхотурье было бы идеальным городом-музеем. То есть кроме вот этой православной составляющей, паломнической, добавить туда историю, добавить вот эти светские здания. И я уверена, что десятки людей, сотни, может быть, даже тысячи ездили как раз за этой атмосферой провинциального города XVIII века. Ну, а что касается Кремля, самый маленький Кремль России,
да.
Он находится, по сути, на территории вот Верхотурского музея-заповедника, и должна вам сказать, вот энергии директора музея Новиченкова Николая Николаевича еще надо позавидовать. То есть я думаю, что очень большая заслуга именно этого человека в том, что работы ведутся, и он, по сути, пробивает возможность защиты и реставрации этого комплекса. Николай Николаевич, если слышите, огромный вам привет и спасибо.
Куда дальше двигаемся по маршруту Верхотурскому?
Не забываем перекусить в Верхотурье, потому что даже вот руины монастырь Николаевский и монастырь Покровский, это минимум 4-5 часов у вас займут. Ищем заведение. Поиск будет несложный, потому что в городе их всего буквально два. Вот. И если световой день вам позволяет, то мы можем уже ехать в сторону Меркуш. Вот если же мы едем с вами дальше, то заправляем машину, потому что дальше на маршруте у нас не будет ни одной заправки, и едем в сторону Меркушина. Меркушина достаточно много времени можно провести там, но я очень рекомендую останавливаться в тех деревнях, которые нам встретятся по дороге между Верхотурьем и Меркушиным. Давайте начнем, например, с храма всех святых. Это храм, который был возведен уже в начале 2000-х годов, причем силами наших военнослужащих Уральского военного округа. Храм возведен в память о сибирских праведниках ровно на том месте, где, по легендам, любил рыбачить Семен Верхотурский. Это небольшой храм, сложенный из дерева, очень аккуратный, очень славный. Ну и место, в котором он находится, это большая поляна, это пригорок над рекой. Детки у нас там находят чем заняться, вот минимум на час, потому что там можно бегать, можно спускаться к реке, к тому самому камешку. Очень красивые места и очень колоритные для фотографирования. Ну, что греха скрывать, многие ездят, в том числе для того, чтобы сделать красивые фоточки. Вот там это удастся 100%. Меркушино у нас будет как бы конечным пунктом основной программы, но на самом деле фанатов я отвожу еще даже подальше. Мы про Меркушино с вами подробнее чуть позже поговорим. Это не лес. На самом деле старая Бабиновская дорога, старый тракт, он еще он проходил гораздо дальше, чем Верхотурье, естественно. И я очень люблю показывать нашим экскурсантам храм в селе Дерябино. Христорождественская церковь, которая была заложена еще в 1794 году. Мария, вы знаете, что русское слово «деряба» имеет смысл «забияка и хулиган»?
Нет.
Вот одно из слов, смысл которых потерялся, но вот название села осталось, Дерябино. Ну и легенда связывает название этого села как раз тем, что первые его жители были такие еще теми
задиристые
бандитами.
Да. Но мы же сейчас как-то для нас вот географические названия — это просто, ну, название и название. Мы же редко как-то стали задумываться о том, а что стоит действительно там за каким-то населенным пунктом, потому что, ну, там, не знаю, максимум там проехали, посмеялись и дальше поехали. А на самом деле, если вот в топонимике вот в этой порыться, в названиях, то там можно очень интересные, думаю, истории откопать.
Конечно, конечно. И, как правило же, названия населенных пунктов, они связаны с фамилиями первых жильцов, первых людей, которые основали эти населенные пункты. Соответственно, до сих пор вот в небольших деревнях встречается, что 80% жителей деревни носят одну фамилию. В Дерябино, кстати, то же самое.
Все Дерябины.
Да.
То есть, если встречаем знакомого по фамилии Дерябин, всего скорей, человек из тех мест.
Есть возможность, что он действительно оттуда. Кроме Дерябина, в котором храм очень красивый, я стараюсь завозить людей в село Прокопьевская Солда. Там сейчас в руинах храм находится, к сожалению. Храм, который связан с первым сибирским губернатором Матвеем Гагариным, между прочим. Если кто-то увлекался историей, то знает, что судьба у Матвея Гагарина была, так скажем, не очень добрая. То есть после нескольких десятков, можно лет сказать, десятков лет весьма успешного управления Сибирью, поскольку он был первым губернатором, он был, в конце концов, обвинен в мздоимстве, в злоупотреблениях, и по указу Петра I в Санкт-Петербурге его казнили. Вот. И дело в том, что поскольку это правонарушение, так скажем, серьезное, все его богатства должны были быть изъяты в казну. Изъято было достаточно много, но не все. И очень долго непонятно было, куда же эти богатства делись. Их, кстати, так и не нашли, естественно. Но вскоре после смерти Матвея Гагарина в Прокопьевской Солде строится огромный храм. И легенды связывают...
Какие это денежки? Интересно.
И легенды его строительства связывают как раз с тем, что по договоренности Гагарина ямщики, а Прокопьевская Солда промышляла ямщицкой гоньбой, помогли скрыть часть его богатств, и наследники Гагарина в благодарность жителям Солды построили этот храм.
У меня сейчас стойкое чувство дежавю. Где-то мы это уже проходили.
Я очень рада, если вы это где-то уже проходили. Но Миллер, это известный историк, который в 19 веке писал историю Урала, он об этом эпизоде упоминает. Так что с некоторой долей вероятности я склонна верить этой информации. Вот, это у нас была Прокопьевская Солда. Кроме нее очень красивые храмы, очень интересные, находятся в селе Красногорское, в селе Пие. То есть вот, просто даже по дороге из Верхотурья в Меркушино, если отвлекаться на какие-то соседние деревни, то можно находить очень красивые храмы, а если углубляться в их историю, то, опять же, гораздо больше узнавать о истории региона, чем вам могут рассказать, например, на экскурсиях для паломников.
Но это вот опять же, да, интересная такая история вот с этими названиями, потому что у меня, допустим, когда знакомая, она тоже очень часто путешествует, она едет, они едут сами, то есть им просто берут машину, куда-то едут, и вот чтобы спутнику было не скучно в машине, они просто вот все места какие-то, названия, которые проезжают, населенные пункты, она просто открывает элементарный поисковик, вводит и читает историю. И иногда вот она приезжает, что, ой, слушай, а ты знаешь, вот мы там-то были, так-то, так-то, интересно, там такая история. Я думаю, слушай, ты вообще как бы откуда это знаешь? Она, так вот мы тут ездили, вот я посмотрела. Просто по поисковику, и вот абсолютно такое спонтанное образование получилось.
Совершенно верно. И ситуация за последние буквально 6 лет очень сильно изменилась. Вот когда я готовила книгу к печати, источников было очень мало. Но вот каким-то образом, я думаю, что в том числе и благодаря нашим действиям, вот удалось расшатать информационное пространство, и теперь те люди, у которых есть какая-то информация, они с удовольствием ею делятся. И, соответственно, вот то, что мы нашли в архивах, в беседах с местными жителями, то, что в музеях есть, то, что обычные люди начинают собирать информацию, все это выкладывается в интернет. Очень много публикаций, в том числе и в бумажном виде, которые тоже потом дублируются в интернете. И в итоге информация действительно становится гораздо больше. Говорю, вот если 6 лет назад это был реальный информационный голод, то сейчас практически нет. То есть если у вас есть доступ в интернет, то действительно вы, с допущением, что 5-10% информации все-таки может быть неверной, потому что профессиональные историки и искусствоведы, конечно, не мониторят все на предмет достоверности. Но в основном можно доверять, и, как правило, основную канву вы, конечно, сможете получить. Но для этого надо быть любопытным.
Ну, хотя бы открыть вот тот же самый поисковик, ну, как минимум вообще.
Да.
Ввести что-то туда и посмотреть, вдруг что-то интересное выйдет. Кроме этого, у нас же сейчас полностью сместились центры, и те вот какие-то городочки маленькие, вот эти вот деревушки, это сейчас они маленькие деревушки, а раньше они были крупными центрами, и там был тоже какие-то были очень интересные люди, про которых можно узнать, и с которыми много связано, и там большой пласт истории нашего Урала, но сейчас они вот как-то все на периферии, и мы об этом, соответственно, ничего не знаем. Проезжаем там, а и что там, какая-то маленькая деревушка?
Совершенно верно. В прошлый раз, когда мы с вами общались, я вам упоминала, приводила примеры о населенных пунктах, в которых сейчас может быть 14 человек, а в конце 19 века там было несколько тысяч человек. Вот, кстати, хочу интересный еще пунктик сказать. У меня почему-то у слушателей это всегда вызывает интерес. Частый вопрос: сколько стоит храм? Сколько стоит построить храм? Вот в случае со Спасской церковью в селе Красногорское, это тоже по дороге к Меркушино, у нас есть совершенно точный ответ. Представляете? А храм в 1810 году осветили, и реестры епархиальные сохранили сумму. 5615 рублей 90 копеек. Это та сумма, которая в 1810 году итоговая была потрачена на строительство этого храма.
Это если на наши средства перевести с учетом всех процессов финансовых, сколько это примерно? Ну, так, навскидку.
50 миллионов где-то.
Ну, то есть довольно дорогое удовольствие построить храм.
Очень дорогое, Мария. Это было очень-очень дорого, но, тем не менее, строительство храма, это было и амбициозной, и как бы вот личной задачей жителей населенного пункта, потому что это значило, что теперь у них свой приход. То есть, с одной стороны, мы становимся такими серьезными центровыми, а с другой стороны, соответственно, каждое воскресенье, какой-то каждый праздник мы уже не ходим куда-нибудь, а у нас есть своя церковь. Это всегда было очень значимо для населения, всех этих.
Но, опять же, с миру по нитке принцип его никто не отменял, ничего.
Просто не отменял. Вот по моему опыту, сколько я собирала информацию, ну, максимум, наверное, 20% храмов, которые строились за счет благотворителей или за счет казны. Все остальные строились за счет вот тех самых кружечников, которые ходили по городам и весям и собирали в свои кружки когда-то копеечку, когда-то рублики. Иногда своеобразной пошлиной обкладывались работники, если здесь были какие-то предприятия. То есть были случаи, например, в Нижнем Тагиле, когда в течение 5-8 лет 1% или там 1 копейку из месячного дохода каждый сотрудник откладывал на строительство храма, и в итоге действительно все эти объекты становились построенными всем миром. То есть это не пустое слово, действительно так оно и было.
Угу. Куда дальше отправляемся?
Ну, собственно, дальше мы, наверное, с вами приедем в Меркушино и получим возможность прогуляться по комплексу. Это, с одной стороны, отдельные храмы, с другой стороны, они объединены в один комплекс. Храм Симеона Верхотурского, как раз храм над местом. захоронения Симеона, и большой храм Михаила Архангела. О них сейчас достаточно трудно говорить с точки зрения архитектуры, не потому что они какие-то не такие, а потому что это храмы-памятники. То есть те храмы, которые украшали Меркушино в начале XX века, они, к сожалению, практически полностью были разрушены в советское время, так называемое время богоборчества. То есть в конце 90-х годов была поставлена задача их восстановить практически с нуля. И вот что касается, например, храма Михаила Архангела, возникла очень сложная ситуация. Были фотографии, то есть условно представить, как выглядел храм, можно. Но когда начали проводить археологические изыскания, оказалось, что то, что на фотографиях, не соответствует тем фундаментам, которые сохранились на месте разрушения храма. А оказалось все достаточно просто, условно просто. А то, что попало на фотографии, это был храм, который существовал до примерно 907-908 года. Потом он был разобран, потому что для приема царской семьи, насколько мы помним, в 913 году их ждали, храм перестраивался. И вот тот храм, который был построен наново, он не попал на фотографии, но от него сохранились фундаменты. Поэтому тот храм Михаила Архангела, который мы сейчас видим, это вот такое компромиссное решение между тем, что позволили понять изыскание, и то, что сохранилось благодаря фотографиям. Если вдруг кто-то из нас слышит и есть фотографии более позднего периода, до окончательного разрушения в советские годы. Я думаю, что очень многие люди будут вам благодарны, если вы их покажете.
Пришлете фотографию.
И пришлете фотографию, да. Очень люблю Меркушино, выпечку. Всячески рекомендую посмотреть в киоске, который относится к монастырю. Вот. И, опять же, место, которое вызывает у меня, я не могу сформулировать сейчас свои эмоции, потому что вот галерея, очень красивая галерея, которая объединяет храм Симеона и храм Михаила Архангела, она в настоящее время практически вся занята лавочками. То есть, с одной стороны, это грустно. С другой стороны, именно в Меркушино я получаю возможность привезти своим близким и своим друзьям огромное количество подарков, потому что там в продаже есть, начиная, естественно, от иконок и каких-то изделий, относящихся именно к символике христианской, огромное количество, например, медов, косметики, как ни странно, настоек, оно все ужасно вкусное.
И, я так понимаю, мы с этого маршрута, ну, едем назад, получается.
Основная часть едет обратно в Екатеринбург.
Основная часть остается.
Основная часть уезжает, а не основная часть едет со мной как раз в Дерябино. Вот на самом деле я проезжала по этой дороге гораздо дальше, за Дерябино, но там уже требуются внедорожники, скажем так. Вот, а когда-то эта дорога от Верхотурья до Дерябино и чуть подальше была как раз составной частью маршрута того самого торгового пути, по которому когда-то ходили караваны в Ирбит, например. Вот, но сейчас этой дороги не существует. В 1763 году, когда была открыта новая государева дорога уже через Екатеринбург, значение Бабиновского тракта упало. Тогда же все интересы торговые и промышленные сместились южнее, в сторону Екатеринбурга. Ну и, соответственно, тогда начался период упадка Верхотурья. То есть, если мы вспомним события, связанные с обретением мощей Симеона Верхотурского, это самое начало XVIII века. То есть, к концу XVIII века, тем более в XIX, значение этого города и населенного, и всего тракта, оно упало. Но, опять же, паломники любили, паломники ходили, десятки тысяч паломников к началу XX века приходили в Верхотурье. Кто будет, опять же, копать историю, знает, что Григорий Распутин был в Верхотурье, это тоже вызывает особый интерес. Вот, и ждали царскую семью, поэтому был построен огромный крестовоздвиженский собор архитектором Турчевичем, про которого я тоже очень много могу рассказывать, потому что это человек, который открыл самое первое архитектурное бюро на Урале. Сам он из города Пермь. А кроме этого, архитектура – это был его способ заработка. А на самом деле он был актером и антрепренером.
А как он на архитектуре зарабатывал?
Крестовоздвиженский собор построен по его проекту, еще десятки храмов. В Перми есть светские объекты, которые он строил. Все. То есть это профессиональный архитектор.
То есть он их просто строил, я поняла, принцип.
Но это была половина его жизни. Вторая половина – это актеры-антрепренеры. В том числе и в Екатеринбурге он выступал, кстати. Вот. Что еще могу вам рассказать? У Преображенского собора есть несколько копий практически на территории нашей области. Буквально недавно вывозили экскурсию в село Никольское. Это сейчас оно называется Никольским, а когда-то оно было Пашмино-экономическое село, которое на протяжении своей истории сначала принадлежало как экономия Далматовскому монастырю, потом опять же как экономия Верхотурскому монастырю, собственно, тогда она и стала называться Никольским. Вот, видимо, настолько полюбился местным жителям облик Преображенского храма Верхотурья, что практически полную его копию построили в селе Никольском, ну и еще в нескольких населенных пунктах у нас по области. Кроме людей, которые, фамилии которых на слуху, связанные с Верхотурьем, ну, естественно, царская семья, Распутин, Семен Верхотурский, не будем забывать и о том, что, например, в Верхотурье побывал протопоп Аввакум на пути свою ссылку. Интересный пунктик, очень большая вероятность, что если Робинзон Крузо продлил свой маршрут во второй книге, ему посвященной. Ну, мы-то знаем, что Робинзон Крузо — это выдуманный персонаж, на самом деле это Даниэль Дефо. Просто маршрут Робинзона Крузо по России очень тщательно описан вплоть до Тобольска, потом между Тобольском и Пермским краем такая небольшая лакуна, и продолжается этот маршрут. В Тобольске до сих пор вводят в дом, в котором якобы жил Робинзон Крузо. Но вот если бы Даниэль Дефо уточнил маршрут по территории нашей области, то Робинзон Крузо не мог бы проехать мимо Верхотурья.
Она На этом очень интересном факте нам, к сожалению, сегодняшний выпуск программы придется завершить. Искусствовед, автор книги «Забытые храмы Свердловской области», краевед-энтузиаст Надежда Бурлакова все это очень интересно нам рассказывала. В следующих выпусках обязательно продолжим. Программу провела Мария Заостровных.